Точка.ру.
Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». В Брюсселе сегодня состоится ежегодная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Главные вопросы на повестке дня – возможность принятия в Союз Грузии и Украины, а также возобновление переговоров о подписании нового базового соглашения между Евросоюзом и Россией. Скандал вокруг телеканала ТВ-2 в Томске. Журналисты заявляют, что подверглись давлению со стороны правоохранительных органов из-за сюжета о смерти местного бизнесмена после допроса в милиции. В России продолжаются массовые увольнения, вызванные необходимостью компаний сокращать издержки в условиях финансового кризиса. Как свести к минимуму негативные последствия, если вас уволили? В Казани представлен документальный фильм о проблемах детей-отказников. Почему в России при живых родителях появляются брошенные дети? Ответ глазами молодого кинематографиста из Татарстана. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Брюсселе открывается ежегодный Министериум НАТО – встреча министров иностранных дел всех стран Североатлантического Союза. В этот раз за ней с особым вниманием следят в Грузии, на Украине и в России. Одним из главных вопросов станет обсуждение недавнего предложения США принять Грузию и Украину в НАТО в обход так называемого плана действий по членству. Или хотя бы выработать компромиссный вариант, чтобы показать России неизбежность вступления этих стран в Союз. Отстаивать такую позицию на сегодняшней встрече будет уходящая со своего поста госсекретарь США Кондолиза Райс. А параллельно с этим сегодня же в столице Бельгии возобновляются переговоры России и Евросоюза по новому договору о партнерстве. Впервые после того, как переговорный процесс был заморожен по инициативе ЕС вследствие августовских событий на Кавказе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Несмотря на давление Соединенных Штатов, европейские союзники по НАТО не спешат включать Украину и Грузию в так называемый Membership Action Plan – план действий по подготовке к членству в НАТО, то есть предоставлять этим странам статус кандидатов в члены НАТО. В качестве основных противников ускоренного вступления Украины и Грузии в НАТО до августа этого года выступали Германия и Нидерланды. После августовского российско-грузинского конфликта мнения европейских дипломатов в Брюсселе разошлись еще более кардинальным образом. Одни дипломаты, в основном из стран Западной Европы, высказывают удовлетворение принятой хладнокровной позицией в отношении Украины и Грузии. Иначе, говорят они, НАТО оказалось бы в августе в очень сложной ситуации. Представители же новых стран-членов НАТО, равно как и правительство Джорджа Буша, наоборот, настаивают на том, что недостаточно решительная позиция по вопросу будущего кандидатского членства Грузии в НАТО была ошибкой, и трагические события августа стали ее прямым последствием. Республиканцы на прощание хотели бы заручиться поддержкой Европы, что Украина и Грузия, если и не станут официальными кандидатами в члены НАТО в ближайшем будущем, хотя бы находятся на пути в НАТО. Однако до сих пор удаленные переговоры на эту тему давались непросто. Попытка уходящего госсекретаря США Кондолизы Райс перетянуть Германию на свою сторону недавно закончилась неприятным телефонным разговором с немецким коллегой Франком Вальтером Штайнмайером. Сомнения Берлина по поводу целесообразности принятия бывших советских республик в кандидаты с августа только возросли. Немецкие дипломаты с высокой долей критики отнеслись к импульсивному поведению Михаила Саакашвили в начале южно-осетинских событий. Германия также не видит большого смысла в том, чтобы идти на конфликт с Россией по поводу потенциального принятия в НАТО Украины. Сегодня, когда и внутри Украины единогласной поддержки Североатлантического Союза нет. В обход германской позиции Райс везет в Брюссель план-компромисс. Согласно этому новому плану, НАТО будет постепенно наращивать интенсивность своих отношений с Украиной и Грузией. Однако кандидатского положения им пока предоставлено не будет. Интенсивное сотрудничество с НАТО должно послужить достаточным сигналом в адрес России, что российскому руководству не удастся затормозить сближение Североатлантического Союза с бывшими советскими республиками. Недостаточно взвешенный подход к принятию новых членов в НАТО может подставить под удар основополагающий принцип – обоюдную гарантию безопасности, пишет нидерландская газета «Volkskrant». В кулуарах брюссельской штаб-квартиры НАТО не верят в успех инициативы американского правительства, которое уже одной ногой стоит в политической могиле. Дипломат, пожелавший остаться неназванным, заявил, что ни он, ни многие его коллеги не понимают смысла в том, чтобы преподносить Бушу прощальный подарок. И все же НАТО придется каким-то образом формулировать общую позицию по отношениям с Россией. По мнению аналитиков, сотрудничество с Россией будет возобновлено, но не в полном объеме. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Брюссель.
Чего ждут от сегодняшней встречи министров иностранных дел НАТО в Грузии и на Украине? В Киеве за развитием событий следит наш обозреватель Виталий Портников. Посол США на Украине Уильям Тейлор, а следом и Кондолиза Райс пообещали отбросить формальности и принять Грузию и Украину в Североатлантический союз в обход плана действия по членству в НАТО. Об этом же шла речь и в кулуарах на Бухарестском саммите НАТО. В Киеве такой вариант развития событий воспринимают как фантастику?
Ну, мне кажется, что мы должны точно понимать, что сказали посол Соединенных Штатов и государственный секретарь США. Сейчас речь идет о том, что ПДП для Украины и Грузии не может быть предоставлено. Об этом свидетельствует позиция многих стран-членов Североатлантического Союза. И таким образом Соединенные Штаты просто пытаются объяснить украинским и грузинским политикам, что они могут войти в НАТО без процедуры плана для членства. Проще говоря, членство Украины и Грузии в НАТО становится отдаленной политической перспективой, даже более отдаленной, чем членство Украины в Европейском Союзе. Но чтобы это не вызывало жесткой политической реакции в этих двух странах и не усиливало позиции тех политических сил, которые давно уже называли вступление Украины и Грузии в НАТО фантастикой, Соединенные Штаты, а следом за ними те страны, которые считают возможным принятие Украины и Грузии в НАТО, говорят о возможности такого принятия без соблюдения процедуры ПДЧ. Я хотел бы заметить, что одновременно политики, говорящие о том, что ПДЧ Украине и Грузии предоставлено не будет, и что они могут войти в НАТО без соблюдения соответствующей процедуры, говорят о неготовности двух этих стран к вступлению в Североатлантический Союз. Готовность Грузии очевидна, потому что эта страна практически поставила точку на возможности своей территориальной интеграции после российско-грузинского конфликта, и, вероятно, только после того, как вопрос о международных границах Грузии и ситуации в Абхазии и Южной Осетии будет регулирован, мы сможем вернуться к теме евроатлантической интеграции этой страны. Ну, а что касается Украины, то большинство жителей этой страны выступает против принятия Украины в НАТО, а позиции стран, оппозиции политических сил, которые выступают за такую интеграцию, в частности, блока «Наша Украина», народная самооборона президента Украины Виктора Ющенко, в последнее время стремятся к 5-6% популярности. И практически сегодня нахождение на посту главы государства Виктора Ющенко еще более усиливает позиции евроатлантических скептиков.
То есть вы считаете, что сегодня на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе никакой серьезной дискуссии на эту тему не будет, несмотря на то, что у Украины и у США есть союзники в Европе, например, Польша и страны Балтии тоже высказываются за скорейшее принятие Украины в НАТО?
Ну, в Киеве практически уже смирились с тем, что Украина не будет предоставлен план для членства, и что Украина не будет принята в НАТО в ближайшее время. Об этом говорил в пятницу глава секретариата президента Украины Виктор Балога. И, возможно, и дискуссия какая-нибудь будет, но, опять-таки, это будет дискуссия, которая скорее будет признана продемонстрировать, что в Украине и Грузии не забыли. Решение Бухарестского саммита предопределено. Украина и Грузия остаются за порогом Североатлантического союза, и это за порогом продлится еще на долгие годы.
И как же будут вынуждены действовать нынешние украинские власти, поняв, что вступление в Североатлантический союз – это дело очень и очень отдаленной перспективы, ведь они делали во многом на это ставку?
Ну, на это делал ставку президент Украины Виктор Ющенко. Мы можем сейчас говорить о том, что политическая карьера этого государственного деятеля подходит к завершению. Следующий президент Украины будет уже гораздо осторожнее в вопросах евроатлантической интеграции. А для Виктора Ющенко это не единственное внешнеполитическое поражение. Таких за время его нахождения на посту президента Украины можно насчитать очень и очень много. И я думаю, что в ближайшие месяцы прибавят к этому списку поражений новые пункты.
Возможные итоги сегодняшней встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе комментировал наш эксперт, обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня продолжится допрос свидетелей обвинения по делу об убийстве Анны Политковской. В Москве ожидается вынесение вердикта присяжных по делу скинхедов, обвиняемых в 20 убийствах. Торги на токийской фондовой бирже открылись во вторник спадом основного индекса Никей на 5%. В международном аэропорту Бангкока Дон Мэанг в результате взрыва погиб один человек, около 20 ранены. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Новые лауреаты премии «Либерти». Книга Джеки Ву, шлагер «Шагал», биография. Фильм Клинта Иствуда «Подмена». Год Прокофьева в Америке. Необыкновенные американцы, продавец оружия Эрон Хеклер. Все эти сюжеты не пропустите сегодня в эфире «Радио Свобода» в 2 часа дня, когда в эфир выйдет американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Сегодня открывается 7-й Всероссийский съезд судей. В повестке дня много реформ. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев накануне этого события предложил коллегам обсудить несколько новаций. И одна из одно из самых громких заявлений его – это заявление о том, что действующий уголовный кодекс неадекватно суров и нуждается в смягчении.
Совершенно верно. Интервью Вячеслава Лебедева опубликовала сегодня «Российская газета». И вообще тема смягчения суровости наказаний, декриминализации некоторых составов преступления и общей либерализации – это основное содержание этого выступления. По мнению Вячеслава Лебедева, избыточность жестких наказаний создает их неэффективность. Декриминализация и либерализация помогут снизить такой важный показатель, как рецидив преступности. И это не единственное сенсационное предложение, с которым выступает Вячеслав Лебедев. Конкретная идея, например, состоит в том, чтобы убрать нижнюю планку наказания. По мнению председателя Верховного суда, это поможет судьям проявлять гуманность или, скорее, не будет им в этом мешать. Еще одна важная мера, которая не толкнет, прежде всего, молодежь на путь совершения преступлений, это нахождение альтернатив аресту и лишению свободы. Такие меры, как, например, домашний арест или принудительные работы, вполне могли бы выполнить эту функцию. А то, что состояние дел в этой сфере нуждается в особом внимании, сомнений в этом особых нету. Достаточно почитать сегодняшние новые известия, чтобы в этом убедиться. В преддверии съезда российских судей новые известия опубликовали данные социологического опроса, проведенного Левада-центром. Так вот, по данным этого опроса, 65% граждан России не ждут справедливого суда в собственной стране. Одновременно новые известия отмечают, что участившиеся покушения на судей делают эту профессию одним из лидеров списка опасных профессий.
Спасибо, Михаил. Российские газеты об открывающемся сегодня в Москве 7-м Всероссийском съезде судей. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Игорь Кытманов. И у нас есть время обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Марк.
Вручена самая престижная персональная награда, футбольная награда Европы, «Золотой мяч». Кто ее получил и кто в рейтинге кандидатов был на втором и последующих местах? Есть ли там российские, например, футболисты?
Ну, российские футболисты были претенденты на «Золотой мяч». Это Жирков и Аршавин, насколько мы помним. Ну, а получил ее в итоге, эту награду, кто и, в принципе, и должен, наверное, был получить, это полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду. Именно он стал обладателем «Золотого мяча». Это престижнейшая награда, напомню, вручается журналом «Франс Футбол». Надо признаться, что у Аршавина и Жиркова, конечно же, было мало шансов на получение «Золотого мяча» из отечественных футболистов, игроков еще сборной Советского Союза. Эту награду получали знаменитый Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Биланов. Но вот в новейшей российской истории таких футболистов, к сожалению, пока нет. А вот Роналду предсказуемо стал сильнейшим, поскольку в прошедшем сезоне его команда выиграла чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Ну а сам игрок забил 42 гола. Даже главные соперники Роналду, в частности, например, Лионель Месси, который также являлся одним из претендентов на этот золотой мяч. Напомню, что не так давно произошли изменения в регламенте, и золотой мяч лучшим игроку Европы может получить не европеец. Лионель Месси является аргентинцем. Так вот, он сказал следующее. Роналду обязан победить, поскольку сейчас он лучший первый, второй и третий футболист в мире. Вот что заявил Месси. Даже не в Европе, а в мире. Ну и к другим, наверное, новостям быстро пробежимся. По футбольным новостям. Капитан «Зенита» Анатолий Тимощук подпишет контракт с «Баварией» летом 2009 года. На днях украинский полузащитник побывал в Мюнхене, где, как утверждает немецкая пресса, в частности, издание «Bild am Sonntag», прошел он медицинское обследование. Правда, Дик Адвокат, главный тренер «Зенита», опровергает вот эту информацию, что Тимощук уже прошел медобследование. Ну а как сообщает кёльнская газета «Экспресс», Тимощук будет зарабатывать в Баварии 4 миллиона евро в год, а в качестве трансферной суммы «Зениту» будет предложено 15 миллионов. В последнем матче 15-го тура чемпионата английской премьер-лиги Ливерпуль на своем поле не смог справиться с лондонским клубом West Ham United. Игра завершилась нулевой ничьей. Тем не менее, команда Рафаэля Бенитеса вышла в единоличные лидеры премьер-лиги. У Ливерпуля сейчас 34 очка, а у Челси 33.
Спасибо, Игорь. О спорте сегодня говорим с Игорем Катмановым. В эфире «Свобода в 9». Возвращаемся к последним российским новостям. В Томск направляется рабочая группа Общественной палаты России для проверки заявлений о давлении правоохранительных органов на местный телеканал ТВ-2. В состав делегации вошли адвокаты и правозащитники. Директор телекомпании ТВ-2 Аркадий Майофис заявил, что в адрес компании поступают угрозы от сотрудников милиции в связи с тем, что телеканал рассказывал о предпринимателе, который погиб при допросе в милиции. Рассказывает Вероника Баде.
Как рассказал Радио Свобода Аркадий Майофис, генеральный директор телерадиокомпании ТВ-2, все началось осенью 2007 года, когда был убит томский предприниматель Игорь Вахненко.
Его в субботу без повесток, без всяких, взяли на мойке автомобилей. Там что-то произошло, потом тело выбросили с второго этажа и закопали в лесу. Нам удалось найти эту пленку, когда его забирали, мы показали в эфире. Мы не то что топтались на эту тему, но, по крайней мере, были в достаточно активной позиции. Мы делали материалы, мы рассказывали о том, что происходит и что было вообще на самом деле. Вот сейчас, когда уже идет суд над этим следователем, сейчас очень много информации в газетах и на телевидении. А тогда мы были одни из немногих. Тогда же мы узнали о том, что реакция генерала Гришмана была самая яростная по этому поводу. И он написал тогда письмо в Росохранкультуру. Правда, написал, но на жалобу совсем по другому поводу. О том, что мы нарушаем порядок обжалования материалов в СМИ, что-то такое. Проверка Росохранкультуры по этому поводу ничего не обнаружила. Но мы понимали, что это отзвук той истории. Значит, в это же время, примерно около нашей телекомпании, машина ГАИ встала и несколько дней дежурила и останавливала все наши автомобили, съемочные группы, которые от телекомпании выезжали.
А в апреле 2007 года было возбуждено уголовное дело. По свидетельству Аркадия Майофиса, это было связано с тем, что в 2003 году они купили помещение под офис телекомпании.
В следствии появились какие-то там сомнения, подозрения, при этом не по поводу нас, мы проходили косвенно. Были допросы людей, дело закрыли, и материалы этого дела уничтожены за давностью хранения, у нас есть официальная справка. Это все было в 2003 году. И вот спустя 5 лет вдруг по поводу этого же дела возбуждается вновь новое уголовное дело, и нам вменяет мошенничество совершенно в крупных размерах, связанное с неуплатой НДС.
Вот что сказал Радио Свобода по этому поводу Алексей Шайдука, исполняющий обязанности начальника отдела информации Управления внутренних дел Томской области.
С апреля 2007 года органами УВД расследуется уголовное дело, которое ни в коей мере не связано ни с ЗАО телерадиокомпания ТВ-2, ни с ООО телекомпания ТВ-2. Это дело связано с лицами, которые, действуя от имени ООО, Томская медиагруппа пытались совершить покушение на мошенничество, незаконно получить из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость на сумму более 1 миллиона рублей. Это дело никак не связано с телекомпанией ТВ-2. Никаких обысков с изъятием документов на ТВ-2 не проводилось. И никого, кроме одного сотрудника, не допрашивали. Причем тот сотрудник тогда еще на ТВ-2 не работал на тот момент, когда дело возбуждалось.
Ну вот их генеральный директор Аркадий Майофис, он утверждает, что, во-первых, допрашивали его.
Уточнение, как свидетеля.
Однако генеральный директор ТВ-2 Аркадий Майофис уверен, что уголовное преследование связано именно с деятельностью телекомпании, так как вскоре после возбуждения уголовного дела, по его словам, в адрес телекомпании поступила прямая угроза от начальника управления внутренних дел Томской области генерал-майора Виктора Гречмана.
Гречман просто напрямую высказал угрозу, и запись этой угрозы у нас есть, и она отправлена в Генеральную прокуратуру. Буквально это я цитирую. Вы просто привыкли, что вам по зубам не дают сдачи. Кое-что поработать там надо, но я еще раз говорю, не на тех напали. Бить будем со страшной силой. Это вот цитата дословно.
Вы считаете, что таким образом хотят свести счеты с вашим телеканалом?
Абсолютно. Никакой другой иной логики, почему возбуждается дело по факту, которое происходило 5 лет назад, по которому уже рассматривался вопрос и был закрыт, никакого другого объяснения ни логического, ни рационального нет. Мы знаем о том, что они, например, обращались в разные прокуратуры, чтобы возбудить дело. Некоторые районы отказались от этого. Ну вот, я не знаю, под давлением они нашли одну районную прокуратуру, которая согласилась это делать. Причем прокуратура возбудила та, которая... Мы там не зарегистрированы. Мы территориально мы к ней не имеем никакого отношения.
А вот как комментирует ситуацию медиаэксперт Манан Асламазян. В прошлом глава некоммерческой организации «Фонд образованные медиа».
Я знаю телекомпанию ТВ-2 уже больше 15 лет. Я знаю многих сотрудников этой компании, я знаю журналистов, я очень хорошо знаю руководителей и президента компании Аркадия Майофиса. Уголовное дело, которое открыто некоторое время назад, на мой взгляд, вполне надуманно и, в общем, имеет некий оттенок нежелательности наличия такой свободной, открытой, часто справедливо критикующей мелких чиновников компании. Я очень хорошо знаю менеджерские способности Аркадия Майофиса. Я знаю, как правильно всегда было устроено у них все процессы, связанные с бухгалтерией, с контрактами, с договорами. И я абсолютно убеждена, что Аркаша не мог допустить какой-то глупой ошибки, которая тянет на уголовное преступление. У нас было много контрактов с ними. Я знаю, как часто эта компания коммуницирует с другими организациями и так далее. У них всегда идеальная бухгалтерия, идеальная юридическая поддержка. Поэтому мне кажется, что здесь больше нежелание видеть эту компанию в томском пространстве, нежели реальные нарушения, которые они допустили.
Таково мнение медиаэксперта Мананы Асламазян, ранее возглавлявшей некоммерческую организацию «Фонд образованные медиа». По свидетельству Аркадия Майофиса, его и других сотрудников томской медиагруппы, в том числе и телекомпании ТВ-2, продолжают вызывать на допросы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». О военной реформе, настроениях в войсках и свободе слова для генералов говорят военный эксперт Александр Гольц и заместитель главного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин. Ведет программу Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в 9». Что делать тем, кого уволили или кто боится быть уволенным на волне финансового кризиса? Массовые сокращения в российских компаниях продолжаются. Почему каждый четвертый пользователь компьютера обращается за врачебной консультацией к интернету? В Екатеринбурге продолжается забастовка строителей из Таджикистана. И рассказ о документальном фильме, который снял молодой кинематографист из Татарстана. Его главные герои – дети, от которых отказались родители. Обо всем этом сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде, который разбирает дело об убийстве журналиста Анны Политковской, во вторник, как ожидается, продолжится допрос свидетелей обвинения. В Москве ожидается вынесение вердикта присяжных по делу скинхедов, обвиняемых в 20 убийствах и 12 покушениях на убийство. Ущерб от коррупции в российских вооруженных силах с начала года превысил 2 миллиарда рублей. Такие данные приводит в интервью российской газете руководитель военного следственного управления Александр Сорочкин. Торги на фондовой бирже в Токио открылись во вторник с падом основного индекса Никей на 5%. Это произошло после резкого падения накануне котировок на торговых площадках США. В международном аэропорту Бангкока Дон Муанг в результате взрыва погиб один человек, около 20 ранены. Аэропорт с прошлой недели блокируется участниками антиправительственных манифестаций. На прошлой неделе власти объявили чрезвычайное положение. В Косово сегодня начинает работу миссия Евросоюза. Сообщается, что члены полицейской административной миссии EULEX будут наблюдать, выполняются ли нормы в сфере законности, правопорядка и соблюдения прав человека. В Брюсселе сегодня открывается встреча министров иностранных дел стран НАТО. Ожидается, что главным вопросом повестки дня станет обсуждение перспектив сближения Украины и Грузии с Североатлантическим союзом. Президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность, что в ближайшие годы между Украиной и Россией наладятся дружеские отношения. При этом Ющенко в интервью одному из украинских телеканалов призвал Россию отказаться от взглядов на Украину как на младшего брата. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Это «Свобода в 9». В России продолжаются массовые увольнения, вызванные финансовым кризисом. 1 декабря стала известна статистика увольнений в Москве за ноябрь. 216 организаций за 3 недели ноября представили в службу занятости сведения о предстоящем увольнении 4500 сотрудников. Это почти треть от числа уволенных за весь прошлый год. В основном увольняют людей из организаций транспорта и связи, финансовых организаций, обрабатывающих производств, оптовых и розничных магазинов. Что делать, если вас уволили? Карен Агамиров спросил одного из лидеров рабочего движения Василия Шандыбина и председателя профсоюза угольщиков Ивана Мхнычука.
Василий Шандыбин размышляет над тем, почему во время экономического кризиса в России
не сокращаются у нас министры, ни зарплата у них не сокращается, увал администрации в штат не сокращается, и зарплата не сокращается. Даже и во многих чиновников. На моем родном заводе «Брянский арсенал» уже объявили, что будет перерыв с 26 декабря до 19 января. Люди пойдут в неоплачиваемый отпуск. Потом переходят на трехдневную рабочую неделю. Точно так же экономический кризис коснулся и многих других заводов на Брянщине. Что делать? Вот этот вопрос каждый вот мне задают, и в Брянске тут я вот приехал с Горного Алтая, в других областях бываю, и спрашивают, что делать? Вот в это трудное время. Идет сокращение. Сокращают рабочий персонал. А чиновников-то не сокращают на заводах. Они как были, так и остаются. Профсоюзы у нас очень слабые, можно сказать, их нет. Надо самим рабочим организовываться и не давать никакого сокращения. Заставлять, допустим, чиновников, сейчас они имеют за рубежом и яхты, и виллы, и покупают футбольные команды, пусть продают дачи и расплачиваются с рабочими. И все деньги, которые находятся за рубежом, надо вкладывать в свою экономику. Заставить работать правительство на благо народа, администрация областей и районов, и чтобы прекратить это сокращение. Поэтому только в солидарности рабочего класса и крестьянства можно преодолеть этот кризис.
Настаивает один из лидеров рабочего движения Василий Шандыбин. Руководитель Росуглепрофа Иван Мхнычук призывает не сбрасывать со счетов профсоюзы.
В этом случае необходимо профсоюзам и трудящимся очень четко придерживаться действующего трудового законодательства в плане сокращения персонала, сокращения рабочей недели, рабочего времени и так далее, поскольку какой бы ни был трудовой кодекс, там достаточно неплохо прописаны параметры социальной защиты в данном случае, вот в этот кризисный период. Твоя рука владыка, и понятно, если руководство принимает решение о сокращении персонала, то себя оно будет сокращать в последнюю очередь, то не нужно идти на поводу у работодателя, писать заявление там по собственному желанию, либо еще как-то, а придерживаться буквы закона, как и положено, чтобы за 2 месяца предупреждали о возможности сокращения, выплачивать 2-месячное пособие. Чем выше разрыв, тем ближе и сильнее назревает революционная ситуация. Вот революционных ситуаций хотелось бы избежать. А такие акции, они вполне возможны, потому что расслоение общества, распределение по доходам в разы, скажем, как в России сегодня достигает порядка 80 раз, в Западной Европе там 6-кратный разрыв, то у нас уже 18-кратный разрыв. И вот нерешение этой проблемы, оно может привести действительно к социальной дестабилизации.
Предупреждает Иван Мхнычук. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Боитесь ли вы увольнения? Корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская задала этот вопрос жителям Петербурга.
Я нет, уже нет. Потому что я уже уволился.
Да, наверное, нет.
Вообще нет. А что бояться? Рабочие силы, что ли, мало? Пока руки-ноги есть, бояться не надо.
Боюсь. Работу терять не хочется. Новая работа, у меня испытательный срок. Поэтому пока как бы надо проявить себя, конечно, боюсь увольнения.
Да нет. Другую работу можно найти. У меня нет постоянной работы.
Увольнение? Получаем 6 тысяч, нас никто не увольняет. Мы научные работники. Значит, нам обещали это реформное повышение. Было собрание, начальство честно призналось, что денег из академии не спустили меднаук. И спросили сотрудников, что будем делать? Может, сократимся? Сотрудники промолчали. За такие деньги никто работать не хочет. Такие оклады. 6 тысяч, 8 тысяч. Плюс чуть-чуть за степень.
Да нет, я не очень боюсь увольнения. Я директор фирмы. Сам себя боюсь. Пока что кризис нас напрямую не затронул во многом. Я думаю, больше, чем наполовину. Кризис у нас от боязни. Скорее, мы предвосхищаем. Это ведь влияет на нашу ситуацию. Мы его предвосхищаем и тем самым делаем.
Не боюсь. Я в государственной организации, там не уволят. Понимаете, у нас наоборот проблема недостатка кадров. Так что бояться я не боюсь. В сфере культуры платили и платят мало всегда. Мы богатыми никогда не были. И страха нет. Там, скажем, у педагогов тоже не очень много, но они могут преподавать. А в библиотеке, когда ты работаешь, ты же не будешь продавать книги рядом, за углом. Так что бюджетная организация, если сами не уволимся, нас не уволят.
Нет, не боюсь. Не знаю, с такой работы не увольняется.
Ну, пока нет. Но у нас было общее собрание, сказали, что мы можем обойтись отпусками за свой счет, чтобы не увольнять никого.
Конечно, боюсь. Хотя я и на пенсии, но боюсь. Не прожить просто будет. И, по-моему, сейчас очень многие под таким ходят стрессом, прессингом хорошим. Это очень тяжело остаться без работы.
Нет, потому что я не работаю.
А я работаю и боюсь увольнения.
Ну да, боюсь. Угрозы нет, но если случится, то боюсь.
Ну пока нет, но ожидания такие есть. Боязни есть некоторые.
Нет, конечно. Уверен, что меня не уволят.
Нет, денег хватает. Я работаю, потому что занимаю время свое свободное. Дома не засидеться совсем. Для себя так.
Увольнение? Думаю, что нет. Ценный сотрудник. Увольнения вообще идут. Но пока не касается.
Я уже уволен, так что мне бояться нечего.
Нет, я не работаю.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, боитесь ли вы увольнения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Почему каждый четвертый пользователь интернета ищет в нем ответы на медицинские вопросы? Сколько данных поместится на новый оптический диск от компании «Пионер»? Чему успел научиться японский робот-андроид? Ответы на эти вопросы в выпуске новостей высоких технологий, который представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Специалисты компании Microsoft провели исследование, посвященное поисковым запросам, которые касаются состояния здоровья. Исследование показало, что этой теме посвящено 2% всех запросов. Каждый четвертый пользователь обращается за врачебной консультацией к интернету. О том, как пользователи ставят себе диагнозы, рассказывает Владимир Губайловский.
Ученые подробно проанализировали поведение 500 человек, искавших в сети объяснение своим недомоганиям. Исследователи пришли к выводу, что всех этих пользователей можно назвать киберхондриками. Если человек находит в сети свои симптомы, он выбирает из всех возможных объяснений самое худшее. Если болят мышцы, киберхондрик склонен думать о неизлечимом поражении нервов, хотя, может быть, он просто немного перенапрягся. Специалисты подчеркивают, что не следует ставить себе диагноз, опираясь только на сетевые ресурсы. Следует заглядывать к врачу.
Новости коротко. Компания «Пионер» планирует выпустить оптический диск объемом 1 терабайт в 2013 году. Прототип оптического диска, предназначенного только для чтения, объемом 400 гигабайт, компания выпустит в 2010 году. В 2012 году «Пионер» выпустит 400-гигабайтные перезаписываемые оптические диски. В настоящее время серийные диски Blu-ray имеют емкость максимум 50 гигабайт. Компания Microsoft расширила инициативу Dreams Park, в рамках которой российские студенты могут получить бесплатный доступ к программным пакетам компании. Для того, чтобы скачать программу, необходимо заполнить анкету на сайте Microsoft и отослать отсканированный образ студенческого билета. Среди пакетов, предоставляемых студентам, Visual Studio 2008, Windows Server 2008 и другие программы. Программное обеспечение, доступное для загрузки на сайте Dreams Park, предназначено исключительно для учебной и научной деятельности. На выставке робототехники в японском городе Осака корпорация Yaskawa Electric продемонстрировала новое поколение промышленных роботов. Робот-андроид весит 220 килограммов и имеет рост 135 сантиметров. У каждой его руки 7 степеней свободы. В процессе демонстрации робот в течение 20 минут пек на обычной плите японские национальные лепешки. Насколько они оказались вкусными, не сообщается. Компания намерена продать в 2009 году более 1000 таких роботов.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». В Екатеринбурге продолжается забастовка рабочих из Таджикистана, требующих погашения долгов по зарплате за строительство элитного дома. Бастуют рабочие прямо на стройплощадке. С подробностями корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
Все началось 4 дня назад, когда граждан Таджикистана, занятых на строительстве элитного жилого комплекса «Зеленая роща», попытались выдворить за территорию стройплощадки без выплаты заработанных денег. Рассказывает председатель Свердловского областного общества таджикской культуры «Самон» Фарух Мирзоев.
Граждане Таджикистана законопослушные, они соблюдают все законы Российской Федерации. И надо отдать должное правоохранительным органам. Они отреагировали мгновенно и положительно.
Строители из Таджикистана не получают зарплату уже 4 месяца. Это около 30 миллионов рублей долга. Прокуратура запросила объяснений у работодателей. Говорит помощник прокурора Ленинского района Екатеринбурга Евгения Зырянова.
28 ноября прокуратура Ленинского района проведено совместное совещание с представителями ООО строительной компании «Альфа-Строй». В настоящее время прокуратура готовится меры прокурорского реагирования.
Представители застройщика сложившуюся ситуацию не комментируют. Строители отказались выходить на работу, но организовали на стройплощадке круглосуточное дежурство в две смены, чтобы исключить пропажу оборудования и материалов. Прокуратура обязала работодателей выплатить забастовщикам деньги до 3 декабря. В противном случае собираются возбудить уголовное дело. По словам председателя Свердловского областного общества таджикской культуры «Самон» Фаруха Мирзоева, это уже не первый конфликт на строительстве жилого комплекса «Зеленая роща». Несколько месяцев назад здесь вместе с таджиками обманули граждан Турции.
Под предлогом выдачи зарплаты у них забрали документы, и никакой доказательной базы о том, что мигранты работали, не было. А я думаю, что это с кризисом никак не связано, потому что это часто бывает такое, что и граждан Российской Федерации обманывают. А тем более вот под конец сезона много таких нерадивых работодателей, которые стараются обмануть.
Чтобы защитить граждан других стран от подобных конфликтных ситуаций, в Свердловской области объявлено об организации «Профсоюза для мигрантов». Фарух Мирзоев сомневается в целесообразности его создания.
Вообще с названием «Профсоюз мигрантов» не согласен, потому что само слово уже разделяет общество на разные слои и под собой имеет конфликтную почву. То есть мигранты – это не профессия, мигранты – это люди, которые приехали на временные заработки на территории Российской Федерации.
К разрешению конфликта подключилось Генеральное консульство Таджикистана и Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области. А пока забастовщики продолжают дежурить на стройплощадке. И чтобы не замерзнуть, жгут костры. Минувшей ночью в Екатеринбурге было минус 4 градуса. Шел снег. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня продолжится допрос свидетелей обвинения по делу об убийстве Анны Политковской. Торги на токийской фондовой бирже открылись во вторник с падом основного индекса Никей на 5%. В аэропорту Бангкока Дон Муанг в результате взрыва погиб один человек, около 20 ранены. В Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО обсудят сегодня перспективы сближения Украины и Грузии с Североатлантическим союзом. Избранный президент США Барак Обама назначил сенатора Хиллари Клинтон госсекретарем США в своей администрации. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Где сдать бытовой мусор на переработку? В Петербурге открылась первая совместная выставка двух крупнейших театральных музеев России. Сколько стали получать московские пенсионеры с 1 декабря с учетом всех доплат? И как будет работать морской порт Петербурга в условиях кризиса? О новостях двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. Экологи Greenpeace представили интерактивную интернет-карту, благодаря которой москвичи будут знать, где в столице можно сдать мусор на переработку. На карте адреса пунктов приема вторсырья и автоматов по сдаче алюминиевых банок и пластиковых бутылок. А также указаны самые крупные предприятия-загрязнители столицы, включая планируемые мусоросжигательные заводы с зонами их воздействия. Экологи критикуют планы столичных властей по строительству заводов в городской черте и объясняют, что раздельный сбор мусора и его переработка в 6 раз дешевле сжигания и в 25 раз менее опасны по вредным выбросам. Петербург. В фонтанном доме к столетию Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства открылась выставка «Театральные легенды двух столиц». Это первый совместный проект двух столичных театральных музеев. Большая часть экспозиции приехала из Бахрушинского музея Москвы. Экспонаты рассказывают о 10 легендах – от Федора Шаляпина до Иннокентия Смоктуновского. И не только об актерах, но и о легендарных спектаклях. Москва. С учетом выросших с 1 декабря городских выплат к пенсиям, столичные пенсионеры будут получать не меньше, чем 1,5 прожиточных минимума. Без такой доплаты лишь 100 тысяч из 2,5 миллионов пенсионеров дотягивали бы до прожиточного минимума, объяснил журналистам руководитель столичного департамента соцзащиты Владимир Петросян.
Это очень важно, потому что у нас городские доплаты сегодня получают 2 миллиона 200 тысяч человек, и вот минимальный размер пенсии будет 6 800 рублей.
Петербург. Администрация и профсоюзные комитеты группы компаний «Морской порт Санкт-Петербург» договорились о принципах работы на время мирового финансового кризиса, когда прогнозируется снижение грузооборота. Соглашение предполагает отказ от забастовок и акций протеста и мораторий на выдвижение к работодателю требований, влекущих за собой дополнительные финансовые обязательства. А компания собирается оптимизировать технологические процессы и переориентировать производство на перевалку наиболее рентабельных видов грузов. Москва. Сегодня на Сретенском бульваре будет открыт памятник выдающемуся русскому инженеру Владимиру Шухову. Он известен прежде всего как создатель Шаболовской радиобашни, но это лишь одна из почти 200 его башен оригинальной конструкции. По проектам Шухова построено свыше 400 железнодорожных мостов. Он заложил основы нефтяной гидравлики и строительство трубопроводных систем, обеспечил возможность создания нефтеноревного флота России и изобрел промышленный процесс получения автомобильного бензина. Новости Москвы и Петербурга, 2 декабря, Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Казани. Местные кинематографисты сняли документальный фильм про детей, от которых отказались родители. Творческая группа попыталась не просто заявить о проблеме, но понять, почему при живых родителях появляются брошенные дети, и с каждым годом их становится больше. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов. Двое сотрудников милиции принесли очередного подкидыша. Так начинается документальный фильм казанского кинорежиссера Николая Морозова о брошенных детях «Сабина. Дверь в другую жизнь».
Решили делать уже не просто констатацию факта, что да, вот они брошены, как это сложно, как это плохо. Мы сейчас хотим как-то немножко вектор поменять в сторону того, чтобы разобраться, откуда же все-таки вот это происходит. И приходим к выводу, к тому, что проблемы воспитания стоят во главе угла.
О том, что в России много брошенных детей, сирот при живых родителях, говорят часто. Тайны никто не делает. В Казани отказничков принимают в детском стационаре 18-й городской больницы и содержат до перевода в интернат. Вот уже 15 лет стационаром заведует Татьяна Мороз.
В этой больнице, это отделение существует официально 17 лет, а больница самой 50 лет вообще нашей больницы. Раньше она называлась 4-я детская больница. И всегда, всю жизнь в стенах этой больницы были вот эти брошенные дети. То есть по городу как-то они локализовались.
В фильме Николая Морозова есть эпизод, когда мама 3-летней Сабины приходит забрать младшую дочку, которую тоже в свое время оставила. Сабина ей не нужна. У девочки редкое заболевание, при котором дети доживают максимум до 11 лет.
А вы знаете, да, что это один единственный ребенок с таким заболеванием брошенный?
Нет.
По Татарстану.
По России, а не по Татарстану.
Да, детей не бросает никто.
По наблюдениям Татьяны Мороз, в последние 3 года резко возросло количество отказных детей до 30%, чьи родители наркоманы. Но еще большее количество мам, которые бросили своих малышей, в прошлом сами были воспитанниками интернатов и детских домов.
Девочки не способны. 18 лет, как правило, они рожают ребенка и сдают его уже в интернатное учреждение. Причем ни одного. Через год она придет, еще одного принесет. И это уже у нас становится традицией, что те, кто вышел из интерната, он уже никогда не создаст. Ну, в большинстве своем не создаст. Существуют какие-то там индивидуальные личности. Но это очень большая проблема.
Воспитанием у нас в государстве никто не занимается и не хочет заниматься. Родное наше государство все это хочет сбросить на плечи общественных организаций.
У Николая Морозова это уже 2-й фильм про детей-отказничков. После 1-го Европейский банк реконструкции и развития выделил деньги на ремонт помещения. Потрясенный в то время еще глава ЕБРР Жан Лемьер на слова благодарности персонала смог сказать только следующее.
Мы очень рады, что имеем возможность
помочь этим детям, жизнь которых началась не самым лучшим образом.
Mais grâce à vous, ils ont un peu d'espoir.
Но благодаря вам у этих детей появилась надежда.
Et sachez que nous avons un profond respect pour ce que vous faites.
И я хочу, чтобы вы знали, что мы глубоко ценим и уважаем то, что вы делаете.
Donc, ne nous remerciez pas, c'est
nous qui vous remercions. Не благодарите нас, это мы должны вас благодарить.
Мэрия Казани и правительство Татарстана тоже помогли. Закуплено необходимое медицинское оборудование, и теперь детишек лечат в самом стационаре. А поступают они сюда в самом ужасном виде.
Есть дети, которые поступают избитые своими родителями до такой степени, что требуется очень длительная психологическая реабилитация. То есть они нуждаются в оказании медицинской помощи, поэтому называется больница. И для того, чтобы они вот были такие красивые, как сейчас в фильме, потребуется очень много сил, времени для того, чтобы привести ребенка вот в надлежащий в такой вид. Поступают они, конечно, не в таком состоянии. И улыбок на лице при поступлении мы этих детей не видим.
Режиссер Николай Морозов собирается снять 3-й фильм. На этот раз героями станут нянечки и врачи. Он рассказывает о проблемах, про которые сам персонал детского стационара не говорит.
По штатному расписанию в больнице там положено, я не знаю, постельные принадлежности, а всякая одежда, обувка, все это дело положено, когда ребенок попадает в интернат. И им приходится умудряться где-то находить средства, чтобы и содержать этих ребятишек. Они же там это как в семье живут.
Татьяна Мороз, заведующая детским стационаром Казанской горбольницы номер 18, говорит, что устать работать с такими детьми невозможно. И называет большим счастьем наблюдать, как эти крохи возвращаются к жизни. Особенно, когда приобретают приемных родителей.
Совершенно здоровые, хорошие дети, которые учатся в специализированных английских школах на 1-5. И никакой наследственности. Очень многие ведь боятся брать детей и говорят, вот наследственность, там будет алкоголизм, наркомания. Все зависит от среды, в которой растет ребенок.
Проводив сестренку, Сабина развернулась в сторону палаты. Мамой она называет нянечку. К ней пошла. Ее биологическая мать направилась на выход. По словам врачей стационара, свою 2-ю дочь она вновь собирается вернуть к ним. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша на вторник, 2 декабря.
Театры. В рамках фестиваля «Новый европейский театр» на сцене актового зала сегодня будет представлен спектакль совместного производства Литвы и России. Он называется «Табуретка». Режиссер Ричардс Нарвилла. А на сцене Малого театра выступает Миланский пикколотеатр. Он привез в Москву пьесу Карла Гальдони «Дачная трилогия». Режиссер Тони Сервильо, в главных ролях Андреа Ренци, Франческо Полино, Рокко Джордано. Концерты. В Театре «Школа современной пьесы» сегодня концерт поэтессы и барда Вероники Долиной. А в Большом зале консерватории концерт Государственной академической симфонической капеллы России Геннадия Рождественского. Он приурочен к 180-летию со дня кончины Франца Шуберта. Две его церковные мессы исполнят Ольга Ермакова и Анна Пегова, сопрано, Виктория Смольникова, меццо-сопрано, теноры Олег Долгов и Максим Пастер, бас Алексей Антонов. А сам Геннадий Рождественский по традиции предварит все исполняемые произведения своим комментарием. Выставки. В галерее «Победа» выставка фотографий, сделанных Михаилом Барышниковым. Рекомендует Елена Фанайлова.
Великий Михаил Барышников 30 лет изучал хореографию одного из столпов современного танца Мёрса Каннингема, но совсем недавно начал снимать его постановки. Выставка называется «Мёрс My Way» – «Мёрс Каннингем, каким я его вижу». Сделанные цифровым аппаратом красно-чёрные размытые изображения танцовщиков отражают текучие структуры хореографии Каннингема, которая идет против законов не только классического, но и современного танца, заставляя танцоров двигаться подобно компьютерным фигурам, изменяет законы человеческой координации. Барышников пишет: «Мне никогда не приходило в голову снимать танец. Я думал, что фотографирование танца – мертвое искусство, так как не может передать магию движения». Но Барышников обнаружил, что фотосерия «Балет» 1945 года Алексея Собрадовича и «Балет в движении» Поля Гимеля 1956 года передают танец в момент возрождения именно благодаря технике размытых съемок. И первая известная фотосерия Михаила Барышникова называлась «Доминиканцы танцуют». Одновременно начались съемки генеральных репетиций Каннингема. С одной стороны, это реальные образы, по которым можно точка за точкой проследить траекторию движения танцора и ход мысли хореографа. Но если рассматривать эти фотографии абстрактно, они напоминают языки пламени или рентгеновские съемки ангелов танца.
Кино. В широком прокате новый диснеевский мультфильм «Вольт». Одна из причин, по которой его стоит посмотреть, личность Джона Лассетера, который отныне работает главным креативным советником компании Walt Disney. До этого Лассетер снискал славу в качестве одного из основателя студии Pixar, режиссера мультика про настольную лампу, ставшего ее визитной карточкой, а также исполнительного продюсера десятка других мультипликационных шедевров от «Валли» до «Корпорации монстров». С приходом этого человека мультфильм Диснея, как и ожидала публика, стали менее дидактичными и более веселыми.
Московская афиша каждый день в это время на волнах радио «Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. О тактике левой оппозиции после очередного съезда российской компартии говорим с активистом фракции КПРФ в Госдуме Виктором Ильюхиным. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Съезд поставил задачу быть готовым взять всю полноту ответственности.
Сопровождение вооруженных людей. Мы спустились вниз.
Грузы для войск США и сил НАТО привозятся сюда.
На улице Анкары вышли несколько тысяч человек.
Много-много поколений исковерканных
и все брошенные. И вас, которые не понимают, что сейчас начало движения, которое...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио